добрый на радио Теос.
Семь часов ровно московское время, 8 апреля, сегодня среда, середина рабочей недели. Наш прямой эфир «День добрый» начинается. Прямой эфир «День добрый», дамы и господа.
Как мне себя с ней вести, чтобы не вестись у нее на поводу?
Получается, что вы от нее зависимы. У вас недостаточно внутренних сил. Без этого конфликта вы не сможете переломить ситуацию.
А ты добычи не добьешься, а черный ворон, я не твой.
Нет, нет такой личности, как ты. И ты можешь сделать что-то свое уникальное. Я готов тебе в этом помочь. Меня буквально, я как бык копытом рою землю, чтобы помочь тебе стать личностью незаменимой, уникальной, чтобы у тебя было лучше, чем у меня в 100 раз. Страсть тебя измучает, сморщит, и ты засохнешь. Так не дай себе засохнуть. Мы и плачем, и страдаем, зуб болит в конце концов. О, рифма пошла! Мы и плачем, и страдаем, зуб болит порой. Или что-то я там сказал. Все, уже ушла рифма. Ты, несмотря ни на что, веришь. Ты продолжаешь верить, что будет праздник и на твоей улице. И свет в конце тоннеля забрежет. Где-то, когда-то, но точно ты увидишь. Ты ползешь, потому что ты веришь. Ты веришь, и поэтому ты ползешь. Не сдаешься, ты поднимаешься. Ты 100 раз упала и знаешь, что это твоя вина. Ты не права, да. Но ты встаешь и говоришь: я научусь. Я не сдамся, я пойду вперед. Я проползу, я смогу, я сделаю это. Я не знаю как. Господи, верю, помоги моему неверию. И ты идешь вперед, да. Махровый, вонючий, поганый эгоист живет во мне. Я с ним борюсь. Иногда он меня одолевает. О, это бывает ужасно.
Все, что останется после меня.
Бей его! Бей его! Эгоиста! Догоняй! Лупи его! В эфире «День добрый», дамы и господа. Мы вычисляем эгоизм и морщим его. Мы давим его, к ногтю его. Учиться делать то, что другие считают немыслимым, невозможным. Люди поймут, что ты не гордец надменный, не индюк напыщенный. Они поймут, что ты чел нормальный, что ты хороший, что ты знатный мэн. И найдутся люди, которые в тебе это заметят, почувствуют, увидят, станут рядом с тобой, будут тебя защищать и будут членами твоей команды. Именно это поможет тебе достичь невозможного. О как! Чтобы побороть зло, надо становиться известной личностью. Это мой принцип. Я как Алла Борисовна Пугачева. Так же, как все, как все, как все. Я по земле хожу, хожу. И у судьбы, как все, как все. Счастье себе прошу. Ну, знаешь, что самое интересное? Чтобы найти истину, иногда нужно уметь ползать. Ты прикинь, вот так вот.
Ой, то не вечер, то не вечер.
Дамы и господа, мозгоправ Евгений снимает плесень с ваших мозгов и чувств, очищает разум. и делает красивыми ваши мысли и чувства. Эх, душа, развернулась, свернулась, как гармонь запела под эти песни. Перейдем к событиям в России и за рубежом, выберем свою реакцию, чтобы управлять манипуляцией, которую хотят использовать, чтобы направлять наши мысли и чувства не туда, куда нам нужно, а куда нужно кому-то, я не знаю кому. Полицейский в Соединенных Штатах Америки обвинен в убийстве после публикации инцидента в средствах массовой информации. Ну, это правильно, потому что он представитель закона. Роскомнадзор будет блокировать все копии запрещенной информации. Ну, это нормально. Всероссийский единый урок победы пройдет во всех школах России. Это хорошо. Нелегальных работников с Дальнего Востока корабля могут оштрафовать. В принципе, это нормально. Строителям космодрома «Восточный» выплачено более 9 миллионов рублей долгов по зарплате. Вот это хорошо. Ребенок умер в Красноярском крае из-за несвоевременной госпитализации. Это плохо. И это надо исправлять. Но как? Я не знаю точно, знаю лишь одно. Жертвы неизбежны. К сожалению, довольно часто приходится извлекать уроки из тяжелых ошибок. И, знаете, всегда очень тяжело читать подобное. Ребенок умер, стал жертвой халатности, несвоевременной госпитализации. Кто-то не усмотрел, не проследил, не проконтролировал ребенок. Я уверен, сам Господь Бог позаботится об этом ребенке на небесах и о его родителях здесь. Землетрясение произошло в Кузбассе. Эти землетрясения постоянно нам о чем-то напоминают. Как вы думаете, о чем? КНДР запустит баллистическую ракету «Нодон» с 11 по 14 апреля. И это всегда напрягает. Турецкие пограничники задержали 12 иностранцев, пытавшихся попасть в Сирию, среди них 7 россиян. Да, нарушителей задерживают, наказывают. И тут неважно, ты нарушил по причине гонений или по каким-то другим причинам, ты нарушил закон и должен понести наказание. Если ты смиришься и примешь наказание как должное, я думаю, это позволит тебе легче перенести этот напряг. Аэрокосмическое командование Северной Америки возвращает командный пункт в бункер времен Холодной войны. Что бы это значило? Это значит одно. На Земле покоя нет, не было и не будет. Поэтому хочешь иметь мир, готовься к войне. К сожалению, мы живем на планете, где к миру мы постоянно стремимся, но люди так и не могут справиться со злом, с негодованием, раздражением, которое находится внутри каждого человека.
Если хочешь управлять миром, начни управлять собой. Семь часов 10 минут, время московское. Меня зовут Евгений, я психолог. Веду прямой эфир на радиостанции ТЭУС, на радиостанции ОКЕЙ. Благодаря руководству радиостанции транслируют эфиры. Спасибо вам большое. 8 апреля, сегодня среда. Мы продолжаем идти вперед и переходим к теме нашего эфира.
День добрый в любое время суток.
Тема у нас очень классная. Мне она понравилась. 6 случаев, когда мама была права. Не 100, не 50, даже не 10, даже не 7. 6 случаев, когда мама была права. Так и вспоминаются строки из песни Валентины Толкуновой. Ах, мама, как же ты была права! Ах, мама, как же ты была права! Мамы часто бывают правыми. Уважайте своих мам, чтите своих мам и отцов, и добро вам будет обязательно. Когда мама говорила, другие дети просто завидуют. Я прочитал историю, ребята, и вот дочка, когда она выросла, она говорит, ну, вот в детстве она слышала это, и в подростковом возрасте, в юношеском, говорит, это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышала. Зачем им завидовать моей стрижке под горшок и тому, что я выгляжу как мальчик? Мам, ты просто ничего не понимаешь. Знаете, но время шло, годы шли, и выросшая девушка, став женщиной, мамой, вспоминая, другие дети просто завидуют эту фразу мамы, говорит, я воспринимал эти слова слишком буквально. Нет, они не завидовали моей прическе под горшок, но они завидовали той смелости, которой я обладала, чтобы носить эту прическу. Да, очевидно, у них этой смелости и стойкости не было, раз они так старательно меня дразнили. Моя мама это знала, и она всегда поощряла мое стремление быть уникальной, незаурядной и быть верной себе. Она никогда не следила за новомодными тенденциями, и ее никогда не заботило то, что говорят «крутые» в кавычках ребята. И сейчас я понимаю, быть другой, быть уверенной в себе – это то, чему люди действительно завидуют. Любовь приходит тогда, когда ты меньше всего ее ждешь. Эта фраза мамы вызывала у дочки реакцию. Да, конечно. Ты говоришь это только, чтобы взбодрить меня, потому что я определенно умру в одиночестве. Все, что ты делаешь, заставляет меня чувствовать себя глупо и жалко. Пойду-ка я запрусь в своей комнате и послушаю любимую музыку, чтобы немного выпустить пар. Ну, когда эта девчушка подросла, она написала признание. Признаюсь, позже я оставила попытки найти любовь и вместо этого посвятила все свое время и энергию поискам себя, своего места в этом мире, реализации способностей. Я стала более уверенным в себе человеком. И однажды, когда я меньше всего этого ожидала, я встретила парня, который влюбился в меня именно за это. Мама была права, когда говорила, любовь приходит тогда, когда ты меньше всего ее ждешь. Если он захочет тебя увидеть, увидит. Захочет поговорить, поговорит. Эта фраза мамы просто возбуждала какую-то агрессию внутри дочки. Она говорила, неважно, мам, ты серьезно не понимаешь, как работает современная любовь. Ты просто этого не понимаешь. Но когда девчушка подросла, она, вспоминая, откровенно говорит: «Нет, да, нет, да, простите, я сейчас такой каламбур. Нет, просто мама знала, что играть в игры глупо. И если кто-то заботится о тебе, он не будет играть с твоим сердцем». Мама была права, когда говорила: «Если он захочет тебя увидеть, увидит. Захочет поговорить, поговорит». А еще мама говорила: «Не торопи время, дочка». А я на это реагировала: «Да, я хочу поскорее закончить школу и уехать туда, где меня поймут и примут». Но когда выросла эта девушка, она сказала: «Будущее очень заманчиво, это да. Но у моей мамы был замечательный аргумент. Настоящее бесценно, и оно быстро ускользает. Цени его, время летит, бла-бла-бла. Серьезно, не стоит торопить события, все рано или поздно закончится, поэтому наслаждайся настоящим, пока у тебя есть такая возможность. Настоящее просто бесценно. Не торопи время». Эта фраза моей мамы так теперь мне понятна. Дочка, я знаю, сейчас тебе кажется, что настал конец света, но ты это переживешь. Когда дочка слышала эту фразу мамы, она реагировала: «Мамуля, это доказывает, что ты ничего не понимаешь в этой жизни, потому что ничего в моей жизни уже не будет хорошо». Но когда дочка подросла, как выяснилось, жизнь продолжается, как всегда, в яблочко. «Мама, ты была права, когда говорила, я знаю, сейчас тебе кажется, что настал конец света, но ты это переживешь». И, наконец, когда мама говорила: «Ты поймешь, когда подрастешь». И дочка реагировала однозначно: «Мама, я уже выросла и уже понимаю. Ты единственная, кто не понимает». И вот дочка, оглядываясь на себя, 14-летнюю, говорит: «Я понимаю, что была лишь ребенком. Да, я понимала некоторые вещи, но я была уверена, что знаю многое получше взрослых. В действительности все было, конечно же, не так. Мне предстояло еще многому научиться, и все это пришло со временем. И снова, мам, ты была права». «Ах, мама, как же ты была права! Ах, мама, как же ты была права!» Это прямой эфир «День добрый», я его ведущий Евгений, с вами и к вашим услугам. Не только отвечу на вопрос, но и дам практическую рекомендацию. Номер телефона бесплатный 8-800-333-1706, бесплатный для жителей России. Номер телефона для тех, кто живет за пределами России, плюс 7-499-500-9603.
На радио «Теос» день добрый.
А иногда дочка и мама переживают что-то одно и понимают так друг друга, и поэтому поют одну песню.
С тех пор отсчет моих нечаянных потерь. Опять метель и мается былое в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один короткий день. Короткий день. Ты меня не ведая, прости. На пороге долго не томись, ведь теперь у нашей повторившейся любви станет сроком давности вся жизнь. Опять
такая грустная-грустная песня, правда? Но, знаете, грустить надо уметь. Грустить нужно от души. Грустить нужно не просто впасть в отчаяние какое-то, а вот погрустить, выразить свою грусть каким-то вот, например, таким способом, которым выразила Алла Борисовна Пугачева и ее дочка Кристина Арбакайте. А у нас, по-моему, гости в эфире. Так, давайте мы посмотрим. Да, действительно, у нас гости. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Челябинск Евгений.
Привет, Челябинск.
Как раз на эту тему, Евгений, вот вчера прихожу вечером домой с работы. У меня дочка средняя. Мама, не хочу на флейту ходить, все, надоело.
Да, в тему
попал. Я говорю, дочь, да, я говорю, ну три года ты вот ходишь, как бы, ну что тебе не нравится? Сольфеджио не могу, ненавижу. Вот, а до этого молчала все. Вот вчера у нее просто как вот прорыв такой эмоции был. Я говорю, ну хорошо, ну давай на хор не будешь ходить, на сольфеджио. Но флейту да давай не будем бросать. И вчера с ней вот полчаса, наверное, общались, я ее выслушал полностью все. Mm-hmm. Вот, как бы, вот. Ну, не знаю, вот насколько хватит ее вот так вот. Что посоветуете, вот ваши комментарии? Поэтому спасибо.
Да, спасибо большое, Евгений, за историю интересную, жизненную. Но здесь ситуация такой, мне видится. Дочка, конечно, недовольна тем, что она не может заниматься тем, что ей хотелось бы делать. Однако те авторитеты, которые для нее являются авторитетами, посмотрите на страничку ВКонтакте, что она слушает, смотрит. И эти авторитеты, узнайте, они ведь работали как папа Карло, они пахали. Если вам удастся узнать из их биографии, каково им было, когда они не хотели что-то делать, а в результате потом оказалось и правильно, что их, допустим, заставили делать, или они через слезы, через пот и кровь, может быть, но все-таки выполняли, достигали результата определенного. Здесь нет пророка в своем отечестве. всегда нужно находить примеры тех людей, которые для нее являются каким-то идеалом, и выискивать в истории, в автобиографии такие моменты, где очень похоже на то, что происходит с ней сейчас. 7:26, время московское. Меня зовут Евгений, я психолог. Отвечу на вопрос, дам практическую рекомендацию. Восьмое апреля, сегодня среда. У нас, давайте посмотрим, есть ли сообщения на сайте. Так, сообщений, по-моему, пока нет. Нет, сообщений у нас пока нет на сайте. Хорошо, но есть вопрос, который поступил несколько дней назад. Я не успел ответить, отвечаю сейчас. Что делать, когда весь мир против тебя? Здесь я имею в виду близких. В отношении моего нового дела. Я сама еще не четко вижу цель, колебания происходят, но внутри чувствую, что стоит попробовать. Эта тема для всех опасная, в кавычках, и неизвестная. Сетевой маркетинг. Но я чувствую, что это может также повлиять на мои личные качества. Застенчивость, неуверенность. Вероника. Спасибо, Вероника, за ваш вопрос. Действительно, сетевой маркетинг часто воспринимается многими людьми как нечто опасное, рискованное, и затянут, будут потом тебя использовать. Но мне нравится, что вы видите в сетевом маркетинге возможность поработать над своей застенчивостью и неуверенностью. Уж действительно где-где, а в сетевом маркетинге повышают уверенность, и иногда она доходит до самоуверенности. Застенчивость иногда превращается в беззастенчивость, даже навязчивость. Такие опасности тоже существуют. Если вы своим близким объясните, сколько времени вы там будете, например, я поработаю там 3 месяца. После этого или, допустим, месяц поработаю или неделю, мы с вами будем обсуждать происходящее. Потому что они считают, что вы не сможете себя контролировать, если попадете в сетевой маркетинг. Вами будут управлять, манипулировать. В принципе, в этом есть доля правды. Но если вы цель поставите поработать над своими качествами, тогда вы сможете управлять. Если манипуляция и будет, вы сможете ею управлять. Я вот когда сетевым маркетингом занимался, я ставил цель не столько продавать что-то. Мне было интересно понять суть его, во-первых. Во-вторых, я хотел овладеть навыками. Например, писать рассылки, письма. Хорошо писать. И, кстати, видеомаркетингом, благодаря которому у меня сейчас на канале YouTube идет постоянное увеличение подписчиков, и видео записываю в Instagram 15-секундные или какие-то короткие, минутные, полутора, двух максимум минутные. Все это потому, что я освоил этот навык в одном сетевом маркетинге, он загнулся, и суть его оказалась не очень, но технология была очень даже очень. Поэтому технологии в сетевом маркетинге отработаны от А до Я идеально. Вот ради того, чтобы овладеть этими технологиями и выработать определенную уверенность, избавиться от ненужной застенчивости. Вот эта цель хорошая. Да, мне кажется, если вы так подойдете к сетевому маркетингу, но там же зарабатывать опять нужно. И вот здесь возникает вопрос, что это за сетевой маркетинг? Для меня есть сетевой маркетинг, в который я точно бы не порекомендовал вступать. А есть более-менее такие нормальные, удобные. Вот сейчас в Америке я узнал, есть тоже сетевой маркетинг, но он основан на чем? Самые крупные магазины Walmart, Kisco и так далее. То есть это просто мега большие крупные магазины, и они объединены в одну сеть, в одну систему. и ты вступаешь в определенный вот этот сетевой маркетинг и пользуешься услугами. Например, ты можешь покушать 5 раз в ресторане, допустим, $100 ты бы заплатил за 5 раз, а так ты заплатишь $20 за 5 раз. Там вот так вот, но схема как работает, я не буду объяснять, она достаточно такая, может быть, непонятная, если в эфире буду говорить о ней. И это для меня нормально. Я всегда думал, как бы вот, чтобы такое найти, чтобы молоко покупать дешевле, чтобы продукты какие-то, товары покупать дешевле. Мне не очень нравятся сетевые маркетинги, где нужно продавать, например, какие-то кремы или зубную пасту или что-то еще. В принципе, неплохо. Вот, например, там зубная паста сама по себе. Но она не самая лучшая в мире. Она, например, такая же хорошая, как другие хорошие пасты. И в этом смысле, когда надо навязывать кому-то именно такой стиральный порошок или такую-то зубную пасту, при том, что нужно покупать постоянно это все, постоянно, чтобы кто-то тоже это покупал, вот такой сетевой маркетинг мне не очень нравится, потому что заработок зависит от того, какое количество людей ты привлечешь, и главное, чтобы они регулярно покупали и других привлекали. Это, причем, примерно один и тот же товар. Вот Walmart, да, или Tesco, там выбор товаров, которыми пользуются все люди, повседневные. Вот это мне как-то понятнее, ближе. 7:32, время московское. Меня зовут Евгений, я психолог. Отвечаю на вопросы, даю практические рекомендации. Номер телефона бесплатный для жителей России 8 800 333 1706. И номер телефона для тех, кто живет за пределами России, плюс 7 499 500 96 03.
На радио Теос. День добрый.
Если мужчина не ваш, это не принц, а багаж. Это обиды и гнев. Это банальный припев. Если мужчина не ваш, брак как мучительный стаж. Паспорт любовь не придет, семьи на штамп не создает. Если мужчина не ваш, сердце ему не отдашь. И не доверишь мечты, это залог пустоты. Если мужчина не ваш, он как плохой макияж. Смоется сразу в метель, с ним холодная постель. Если мужчина любим, то не надышишься им. Хочешь душу открыть, лишь бы его сохранить. Если мужчина любим, беды исчезнут, как дым. В сердце любовь и покой, если любимый с тобой. Если мужчина любим, значит, улыбка не грим. Счастье искрится в глазах, больше душа не в слезах. Если мужчина любим, то принимаешь любым. Сразу тускнеет пейзаж, если мужчина не ваш. Такой классный стих, правда? Я получил его от Анны нашей, которая регулярно бывает в эфирах, рассказывает истории из своей жизни, уроки, которые она извлекает. Помните ее, надеюсь? Вот она прислала это стихотворение. Здорово, просто великолепно, мне очень понравилось. Ну, а мы о любви, раз тема пошла за любовь, об отношениях мужа и жены, мужчины и женщины, потому что я тебя одну люблю.
Не знаю я, что стало с миром, кричал, но знаю точно, я у бездны на краю. Потому что я тебя одну люблю. Не знаю я, кто скажет первым, кто скажет да. Не знаю я теперь, где счастье, где беда. Но знаю точно, нет несчастья и в раю. Потому что я тебя одну люблю. Потому что я тебя одну люблю. Слышишь ли ты, я стал на самом на краю. Видишь ли ты, пойдем за алую зарю. Сможешь ли ты, и пусть дотла я там сгорю. Потому что я тебя одну люблю. Потому что я тебя одну люблю. Не знаю я, что лучше, злато или медный грош. Не знаю я, где что утратишь, не найдешь. Но знаю точно, мы у бездны на краю. Потому что ты сказала, я люблю.
Какой хороший, одну любит, а, ну какая женщина устоит перед таким, когда он ее одну любит. Да, жизнь была бы сказкой, если бы таких мужчин было больше, правда, женщина, сказка, которая становится былью. Многие женщины мечтают о любви такой,
скоро бежит вода, дробится через много-много стран, облака плывут и птицы. Ждет вдалих океан, и устала я водиться, прежде чем навек уснуть, вместе с облаками птица вспомнит там свой весну. Весной, весной пьют олени воду из ручья, а вода прозрачная, как небо, и ничья. Сказкой, песни медом ласкай, и летала в небе бабка на метле. Если бы все люди
Если бы люди помнили о чуде, но на самом деле чудо человек может сотворить, когда он знает того, кто способен творить чудеса. Я вот считаю, что настоящие чудеса творит Всевышний. У нас гости, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, алло. Евгений, это Виктор.
Да, Виктор, вы к нам прямо каждый эфир.
А я ваш клиент, вы знаете, вы сами сказали, да? Ты и я одной крови, да?
Ну да.
Ваш клиент ваш. Ваш человек, вы сказали, ваш человек, свой человек.
Да, Виктор, спасибо большое за поддержку Дня Доброго.
Спасибо вам за прекрасную музыку, thank you for music. Вот вчера к вам звонила одна женщина, да, вы сказали, ну, она не звонила, а сообщение было. Это, да. Значит, Sky, вы сказали Sky Angel, да, но вы неправильно выразились. Sky Angel, по-английски.
Angel, а, ну да, Angel, Angel. Да.
Sky Angel, небесный ангел.
Да.
Прекрасно.
Sky Angel.
Sky Angel, да. Ну, я вот в молодости музыкой занимался, музыкой. Мы тут вот в Бишкеке с другом. Все там площадки объехали, играли. Многие танцевали под нашу музыку.
Вот.
Любимая группа Deep Purple. Ну, тяжелый рок тогда уважали.
Да.
Кстати, знаете, вот Дмитрий Анатольевич Медведев, да, его... Группа любимая тоже Дипсопол.
Да, он даже пританцовывал Дипсопол. Как-то, не удержался.
Да, в интернете.
Да,
в интернете.
Прокололся, да.
Очень мило. Твой человек тоже.
Да.
Оказались бы мы с ним за одним столом, нам было бы о чем поговорить.
Да,
ну вот. Ну, а поскольку ваша программа с христианским уклоном таким, да, а я как-то жил в Бишкеке рядом с православным храмом недалеко. Да. И по воскресеньям там колокол, звон колоколов медленно раздавался, да? И я куда-то провалил, я не скажу, что я там религиозный очень человек, там, но и не скажу, что атеист, потому что и то, и как-то крайности не люблю раздаваться. Ну и вот этот звон колоколов, да, когда раздавался по воскресеньям, я куда-то проваливался в прошлое. Христианство же, оно, видите, где-то там в 980 каком-то году на Руси появилось христианство.
Да,
и с тех пор люди ходили в церковь, вот под призывный звон вот этих колоколов. И вот это уже на генетическом уровне, уже где-то в крови находится. Я про все забывал и слушался в этот звон. Очень прекрасно. Очень здорово.
Ну, спасибо,
ну, да ладно, привет.
Да.
Sky Angel.
Да, спасибо большое.
Ладно.
Спасибо. Это был Виктор из почти Бишкека. Кыргызстан на связи. Это радует. Ни разу я не знал, как был изобретен пенициллин. Но история меня просто потрясла. Пенициллин, он же был открыт случайно. Однако какое количество факторов должно было совпасть для этого? Ключевую роль в открытии сыграла неряшливость. Знаете, просто бардак. Вот элементарный бардак Флеминга. Это именно тот самый, кто открыл пенициллин. После исследований он не стерилизовал чашки Петри. Раскидывал их где попало. Такой бардак был, жуть. Только раз в две недели он разгребал завалы и мыл чашки антисептиком. Так вот, однажды в начале сентября 1928 года, вернувшись из отпуска, он зашел в лабораторию и увидел там обычный разгром. До отъезда он посеял пару десятков культур стафилококка из нарывов, абсцессов, а также воспаленных тканей носа, горла и кожи. Чашки так и лежали в ванночке. Чуть я не прочитал в вонючке. Короче, чашки так и лежали в ванночке, наполовину залитые лизолом. Перед тем, как взяться за мытье, он заметил странность. В середине одной из чашек выросло пятно плесени, а по краям не было бактерий. Выглядело это так, будто плесень уничтожала их. Это случайное открытие принесет Флемингу Нобелевскую премию, плесень позже стала пенициллином. Получается, что череда случайных совпадений привела к тому, что плесень выросла, а Флеминг ее заметил. Но это же крайне маловероятно, правда? Прежде всего, было открыто окно. Споры плесени проникли с улицы. У стафилококка в чашке, как ни странно, не прошел инкубационный период. С 27 июля по 6 августа на улице стояла идеальная для роста плесени температура от 16 до 20 градусов Цельсия. Затем наступил довольно длинный период теплой погоды, достаточный для того, чтобы стафилококк размножился. И, вернувшись из отпуска, Флеминг взял именно эту чашку. Наконец, именно эта чашка не соскользнула в антисептик, который уничтожил бы и плесень, и бактерии. Спрашивается, неужели все вот так случайно происходит? Я, ребята, убедился и убеждаюсь в одной простой вещи. Случайность всегда закономерна. И если бы Флеминг усиленно не занимался своей профессиональной деятельностью, он бы вот эти условия не создал. Эти условия, они создались случайно, казалось бы. Но он настолько целенаправленно достигал поставленную цель, что даже хаос, бардак и все вот эти вот странности, они служили к общему делу. Поэтому если вы ставите цель, она достойная, и вы упорно к ней идете, и терпеливо, настойчиво добиваетесь этой цели, откатываетесь назад, не получается, но вы все равно пробуете опять, и снова, и опять. Ребята, поверьте, начнут происходить какие-то случайные события. Вот типа этого. Да. И однажды произойдет чудо. Это же чудо. Но чудо стало результатом целеустремленности и действий. И не старайтесь быть уж слишком большим чистоплюем. Семь часов 48 минут. Время московское. Давайте посмотрим, есть ли сообщения. Так, сообщений пока нет. В социальных сетях, кажется, тоже нет. Хотя... да, было сообщение, но оно личного характера. Уйдем на 2,5 минуты в некоторую разлуку. Программа «Действуй» с темой «Проблемы».
Программа «Действуй». День добрый.
Меня зовут Евгений Сарапулов, и я считаю проблемы своими партнерами, наставниками и даже друзьями.
Честно признаюсь, когда проблема приходит в мою жизнь или вдруг сваливается на меня, я раздражен и недоволен. Пытаюсь найти виновных или переложить груз на кого-нибудь, но что-то внутри меня говорит, не воспринимая проблему как врага. Со временем стал замечать одну вещь. Стараясь преодолеть раздражение и пытаясь справиться со злостью, агрессией, начинаю видеть в проблемах возможности. Первое время был просто в шоке. Проблема для меня типа враг, и вдруг мой враг открывает передо мной возможности для роста, развития, укрепления характера, настойчивости и терпения. Ну просто вау! Так что пора научиться воспринимать проблему как друга, который приносит возможности, и тогда ты увидишь, что все, что тебя не убивает, действительно делает тебя сильнее. Скажи спасибо, что ты жив, в здравом уме, и у тебя есть силы двигаться вперед. Вспомни о самой актуальной для тебя проблеме, возьми ручку, лист бумаги и запиши, какие возможности ты видишь в этой проблеме. Ну и, наконец, скажи себе, я стану сильнее благодаря проблемам. Мир не прост. Я стану сильнее благодаря проблемам. Вот эта установка, вот это настрой, ребята. Это мне очень помогает, и вам точно это поможет. У нас гости в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений. Это из Бишкека, Елена. Я хочу вернуться к разговору о понедельник. Вот разговор шел о детях.
Да.
Евгений, при всем уважении к вам, я немного с вами не согласна. Ну хорошо, я допускаю, что хорошая семья, муж, жена, у них дети, трое, четверо. А бывают люди, которые одинокие, у которых один единственный ребенок. И она посвятила жизнь этому ребенку. И ребенок уезжает, бросает, как бы сказать, вот благословение вашего. И почему-то вот такие одинокие люди никому становятся не нужны, ни детям, никому. И о них беспокоится государство. И они начинают влачить жалкое существование, уходят в дом престарелых, и государство их там хоронит. И дети живут с чистой совестью. А где заповедь, которая говорит, что почитай отца своего и мать? И получается так, что вот я жила ради своей дочери. Я отдала ей 24 года, я не вышла замуж ради нее. А теперь получается, что я отдала ее какому-то чужому дяде. Она сейчас с ним живет, она считает, что она живет правильно, нормально. Она мне не помогает, со мной не общается. И как мне жить? И как не радоваться? Вот я не знаю, Евгений, и вы вот последний раз так сказали, что отправляйте своих детей, не держите их возле себя. Ну, я понимаю, но простите меня. Я просто хочу на этот счет услышать ваше мнение. Спасибо.
Спасибо, Елена, за вашу конкретную позицию. Но надо бы воспитывать было дочку, чтобы отпустить ее. Она вам точно не принадлежит, она не ваша собственность. И она никогда не будет вашей собственностью. Детей нужно воспитывать, чтобы отпустить, и чтобы они создавали свои семьи, своей жизнью жили. Вы вложили в нее столько, не надо было столько вкладывать. Надо было вам развиваться как личности. Вы понимаете? Потому что детям нужны родители самостоятельные, крепкие, уверенные, у которых есть по жизни интересы, они этот интерес достигают, они все делают для того, чтобы укреплять свои силы, обновляться, чтобы жить интересной жизнью. И в этом смысле, если родители все отдают своим детям, а потом дети уходят, и родители думают, ну это просто... Если дочка ушла, и вы чувствуете себя совершенно одинокой, значит, вы не давали ей свободы. Значит, вы ее воспитывали для себя. Значит, это эгоистичная позиция. Я с этим категорически не согласен. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Я его ведущий Евгений. 7 часов 54 минуты. Время московское. Сегодня 8 апреля. Нам надо расстаться на 5 минут, чтобы встретиться вновь в 8.00. Я надеюсь, мой папа в чем-то явно более мудрый, чем я. Елена, возможно, он вам ответит по-другому на ваш вопрос или прокомментировал бы вашу ситуацию по-другому. Уходим. Встретимся. Скоро. А сейчас несравненная Адель. Слушайте, сколько можно ждать, когда она уже свой концерт, в конце концов, новый диск запишет? Ведь поет так здорово. И уже третий или четвертый год пошел. Адель! Адель, где ты? Ну, это что такое-то вообще? Ты такая классная. Мы уже заждались. Вот опять будем слушать твои старые песни красивые. I let it fall. My heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms. Without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew, never knew all the things you said.
say they were never true, never true in the games you play. You would always win, always win. But I said fire to the rain, watch it pour as I touched your face. When it burned, well, I cried, cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here forever. You and me together, nothing is better. Cause there's a side to you that I never knew, never knew. All the things you'd say, they were never true, never true. In the games you'd play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well, I cried, cause I heard is screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I threw us into the flames. When it fell, something died, cause I knew that that was the last time, the last time. Sometimes I wake up by the door, that heart you call must be waiting for her. Even now when we're already over, I can't help myself from looking for her. I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well, I cried, cause I heard it screaming out your name, your name. Something died, cause I knew that that was the last time, the last time. Oh, oh no, let it burn. Oh, let it
на радио Теос.
Восемь часов ровно московское время, 8 апреля, сегодня среда. Меня зовут Евгений, я ведущий прямого эфира «День добрый» с понедельника по пятницу с 7 до 9 часов утра. До нас дозвонился мой папа, я вижу уже по номеру телефона. Пап, о, у нас сорвался почему-то звоночек. Ну ладно, сейчас, когда дозвонится, мы обязательно примем. А пока, ребята, не поверите, значит, а, все, вот дозвонился мой папа. Пап, привет!
Привет, Женя, и добрый день всем слушателям.
Да, апрель, как там погода? Холодно или тепло стоит у вас?
В прошлом году в апреле температура доходила до плюс 30. В этом году апрель холодный. Плюсовых температур практически пока еще нет. Ну, такая температура забайкальская.
Ну, это от, нормально, ну, да,
от нуля от нуля до 15, минус 15. Ну, вот так.
Ага. Ну, в принципе, да, если бы было жарко, оно бы стало что-то расцветать, а потом бы мороз все равно был,
да,
бы. И
да, в прошлом году это была беда. Почки уже набухли, потом ударил мороз, и все, и урожая, ни ягод, ни чего-то такого не было.
Да, да. Хорошо, я вот, знаешь, с одной стороны, как важно, чтобы холод оставался и в свое время, чтобы все происходило. Я почему-то сразу подумал, бывают проблемы в отношениях, и зима, как бы, вот зима идет.
Ну, да.
И если очень рано придет вот такая 30-градусная жара, то что-то начнёт, и ты начнешь, вот, уже все, проблема решается, расслабляешься, а потом опять мороз как даст, и еще хуже становится. Поэтому важно, чтобы...
Я как-то по поводу климатических условий написал в одном из своих стихотворений на день рождения своей жене, Татьяне Алексеевне, твоей матери, такие строки. «Наша жизнь бывала как лето, когда все теплотой согрето. Наша жизнь бывала как осень, когда слякоть и небо не в просень. А бывала она как весною. То тепло, то ударят морозы. Не поймешь, что творится с тобою, как средь ясного неба грозы. Не бывала она лишь холодной, как зимой, когда жил и стыд. Хоть порою была сумасбродной, но зато не была постылой».
Это, а когда ты это сочинил? Давно или когда?
Ну, года 3-4-5 назад. Недавно, в общем-то.
Да.
Ну, у меня появилась возможность оглядеть нашу жизнь, как вся природа, сотворенная Господом, она тоже имеет подъемы, спады, тепло, морозы. Всякое случается. Но главное, чтобы семейная жизнь не была постылой, как вообще жизнь. Слово «постылый» вообще очень сильное в русском языке.
А я думаю, откуда у меня эта способность сравнения, эти постоянные параллели проводить с окружающим? Похоже, от тебя, я так понял.
Ну, дай бог. Будем считать, что я свой ген в твою творческость немножко вложил. Я думаю, что это откуда-то идет. Бог заложил. А в человеке это расцветает, если он это... не безобразничает со своими способностями.
Да, давай сейчас сразу ответим на вопрос. Сообщение пришло от нашей слушательницы. Я постоянно себя закаляю сейчас в отпускании детей. Лена нам тут звонила из Бишкека. Она говорит, я 23 там, или 25 лет в дочь свою вкладывала все. Она теперь вот ушла и чувствует себя, наша Елена, очень одинокой. И пишет наша радиослушательница: «Еленочка, столько вокруг интересного и для меня, и для девушек, дочерей. Надо учиться жить интересно и самой, и дочкам. При этом с уважением к личному пространству. Как трудно и страшно иногда отпускать детей, а надо». Вот... Я постоянно убеждаю своих слушателей, что воспитывать детей надо так, чтобы отпустить. Нужно готовить их к тому, чтобы отпустить. С одной стороны, было же больно вам отпускать нас. Мы и все, свою
конечно,
жизнь начиналась, и одинокая вот эта квартира трехкомнатная уже становилась.
Да, это верно. Но надо учиться отпускать не только детей, надо учить себя отпускать. Готовить себя. Я думаю, что вообще свет клином на детях не сошелся. Вот я скажу такую фразу, с которой многие наши радиослушатели могут не согласиться. Что я имею в виду? Дело в том, что дети рождаются, и все. Вот здесь свет клином сошелся. Вот для нас они центр Земли и пуп Вселенной. Или наоборот. То есть это все сосредоточено на детях. Но надо понимать, что наша жизнь куда длиннее, чем взрослость наших детей. Дети вырастают до 20-25 лет и уходят в свободное плавание. Если я не научился отпускать их и не научился жить без них, то есть иметь какое-то любимое занятие, чем-то увлекаться, то для меня жизнь будет вообще ужасно одинокой. Я потеряю смысл жизни. А ведь жизнь-то на самом деле не кончается. И у человека всегда должен быть смысл жизни. Он должен притягивать к себе. Он не дается человеку вот раз и навсегда. А смысл по жизни меняется, потому что меняются приоритеты наших ценностей. На каком-то этапе наш приоритет – это наш жених. Все вокруг него или невеста там. А потом дети появились, все, приоритет смещается. Но если не найдется там место для моей жены или для мужа со стороны жены, то муж или жена, почувствовав себя лишним в присутствии детей, ну, по крайней мере, мужья очень часто так чувствуют, то они начнут подумывать о каких-то делах не очень хороших на самом деле. Поэтому нужно понимать, что есть ценности, которые по жизни в человеке меняются. И надо стараться учиться мудрости, глядеть на эту жизнь. Поэтому надо учить детей отпускаться от нас. А как это сделать, если мы не учим самостоятельности? Поэтому ребенок должен приобретать жизненный опыт, пусть даже болезненно, но самостоятельно. Так я назвал вот это правило восьмое. Оно как раз и сообщение, и правило это один в один сходится. Но надо учить еще и себя отпускать. А что это значит? Как учить себя отпускать? Это значит, надо иметь какое-то интересное дело в жизни.
А вот мы сегодня тогда и перейдем к этому следующему правилу воспитания счастливого ребенка. Воспитывай так, чтобы его отпустить. Или как ты его сформулировал?
Да, я его так назвал. Позвольте ребенку приобретать жизненный опыт, пусть даже болезненно, но самостоятельно.
Угу.
Приобретать жизненный опыт. Что значит приобретать жизненный опыт? Это и значит учить его отпускаться от родителей. Ребенок когда-то физически очень тесно связан. Находится в чреве матери, он вообще полностью зависим. Он ничего сам не может. Но приходит время, когда эту рождается, он пуповину отрезают. Но возникает другая пуповина, связанная с отношениями ребенка. Самое интересное, что ребенок вообще-то всем своим поведением говорит, что ты дай мне возможность жить самостоятельно. Самое любимое требование у всех детей, без разницы, девочка, мальчик, во все времена, я сам. Вот
да.
Я сам.
Да.
Вот я сам. Ну так и давай ему делать вот это сам. Откуда это идет? Это же Господь вложил, когда Он сотворял человека, то Он наделил человека не только разумом, но Он еще его наделил и свободой воли. Свободной волей. И поэтому задача взрослого помогать ребенку осознавать, куда направлять эту свободную волю. То есть не своевольничать, но свободную волю иметь. Поэтому если у ребенка есть вот это желание, я сам, надо давать эту возможность. Это трудно, он ошибается, надо терпеть. Находиться рядом, но не делать вместо него. Взрослый умеет все делать, ну, по сравнению с ребенком. И он вместо ребенка сделает куда лучше, качественнее и быстрее. Но от этого выиграет кто? Выиграет взрослый. Вначале.
Значит, получается, чтобы ребенок чему-то научился, он будет ломать или неправильно собирать, неправильно клеить, портить что-то. Это неизбежно.
Я думаю, надо широко открытыми глазами смотреть на ребенка. Что в нем проявляется? Когда он ломает, то что проявляется? Если это агрессия, то тогда линия поведения должна быть одна. А если это не агрессия, а способ познавания чего-то, потому что каждый нормальный ребенок, получив игрушку, он хочет ее разобрать. Вот неистребимое желание. А как это действует?
Да.
Мне кажется, я смотрю на маленьких детей сегодня, мне кажется, это качество любопытства и любознательности катастрофически начинает исчезать у наших детей. И взрослые в этом здорово помогают. И вот эта любознательность, любопытство, люблю пытать. Ага. А что такое пытать? А вот испытаю это, а как это будет делать? И тут надо мириться с тем, что игрушки могут ломаться, но они должны ломаться только в силу вот этого качества, любознательности. Есть другое качество, агрессия, но я говорю, там надо выстраивать линию поведения взрослых уже по-другому.
Я помню у доктора Добсона, это доктор психологических наук из Америки, он говорит, в первые 3 года нужно позволять ребенку иметь свободное пространство. И максимальное свободное пространство. Говорят, проводились исследования, он в своей книге писал, что если в первые годы у ребенка, ну, надо, конечно, чтобы безопасно, какие-то вещи он не мог, но если у него максимальное свободное пространство есть, интеллект его развивается очень и очень активно. Когда его жестко ограничивают...
Что значит свободное пространство? Это пространство, которое организовано все-таки взрослым. И взрослый вовремя даст нужную игрушку. Поэтому надо консультироваться, надо, по крайней мере, смотреть, когда ты покупаешь игрушку, то смотреть, для какого возраста она предназначена и какое назначение этой игрушки. Очень часто на нормальных-то игрушках, на таких интеллектуальных там каких-то, там пишут, каково ее предназначение. То есть игрушка не ради игрушки. Поэтому задача взрослого, ну, в кавычках скажу, подсовывать ребенку нужные игрушки, нужные вещи, что-то. Потому что для ребенка, на первый взгляд, это покажется, ну да, это несколько хаотично, но он из всего начнет что-то собирать. А взрослый, если видит, что ребенок затрудняется в этом, он по-мудрому тут может помочь, но не делать вместо него. Вот, например, скажем, возьмем такую штуку, как писать. Вот взять ручку и писать. Не на компьютере, а вот обыкновенно. Каждого ребенка, каждого человека вообще во всех странах, там, где есть хоть маломальская школа, там учат писать. Верно ведь?
Ну да, да, конечно.
То есть, чему должен учить взрослый? Взрослый должен учить букву, как писать каждую букву и как соединять эту букву. Но самое удивительное, что даже если мы будем брать руку ребенка в свою и вместе с ним прописывать эти буковки, то, несмотря на это, у каждого ребенка будет свой индивидуальный почерк. Вот у криминалистов, например, даже есть такая процедура, по почерку могут определить, кто написал то или иное письмо, или записку, или даже какое-то слово. То есть почерк настолько индивидуален, а все буквы, скажем, вот в русском языке, для всех наших сограждан, они все одинаковые, от А до Я. И все они соединяются примерно одинаково, но почерк-то получается индивидуальным. Поэтому надо вот в это свободное пространство, я сторонник этого, чтобы у каждого было свободное пространство. Ну, в Америке, наверное, с этим полегче, а в наших условиях с этим посложнее. В деревне полегче, в городе тут несколько сложнее. Если есть уголок у ребенка, он ощущает в нем себя хозяином. Я вот вспоминаю лето, девочкам я поставил палатку. Взял и старую палатку, натянул. Они такие довольные были. Они чувствовали себя там хозяйками. Они даже обед там приготовили. Они даже нас с бабушкой туда, в эту палатку. Я кое-как там, половина моего туловища была на улице, половина в палатке. Я помню, с каким удовольствием они нас угощали. Они чувствовали себя хозяевами в этом пространстве. Ну, правда, потом к концу лета это все уже как бы приелось. Но я помню, как вначале это было. А потом я придумал им другое пространство на даче, там из старого гаража сделал им летнюю такую арену. Думаю, что в этом году вот девочки приедут, будут там вместе какие-то игры девчоничьи играть. Поэтому свободное пространство, если есть возможность, надо его организовывать, использовать природу. оно не позволяет ребенку в этом пространстве ощущать себя хозяином. Потому что, проигрывая это, он овладевает различными социальными ролями, которые потом в жизни он будет исполнять уже всерьез.
Да, мы так плотно достаточно об этом поговорили, но мне понравилось, ребенок чувствует, хочет чувствовать себя хозяином. И вот это хозяйское отношение «я хозяин» с одной стороны может превратиться в эгоизм, с другой стороны это может быть умением организовывать пространство, управлять им. Как баланс этот найти?
Я думаю, что в этом свободном пространстве для ребенка всегда должен быть какой-то такой субъект, объект, для которого что-то делается. То есть это может быть какая-то кукла, такая интересная, которая будет партнером. Или это будет игрушечный шофер за рулем какой-то игрушечной машины для мальчика. И вот он должен все остальное делать именно для того, чтобы вот этому человечку, этой кукле, в глазах ребенка, это же не кукла, в глазах ребенка это живое существо. Они даже неодушевленным предметом дают какие-то человеческие имена. И поэтому вот это должно быть ради этого. Не машина обслуживала бы этого ребенка, а чтобы ребенок помогал бы, чтобы этому шоферу в этой машине было хорошо ездить туда, там и так далее. То есть благодаря этому воспитывается вот этот хороший баланс, хорошее равновесие в жизни человека. Потому что единственный способ не вырастить эгоиста – это сформировать способность ребенка заботиться о ком-то другом.
Поэтому чтобы вот, получал, я думаю, удовлетворение от этого, от этой заботы.
Конечно. А взрослый, наблюдая, он должен как раз похваливать то, что идет в том направлении. И молчать, и не давать оценку, или давать оценку такую очень деликатную, но чтобы она была понятна, если отрицательная эта оценка, что лучше вот все-таки вот так. У нас кто ты? Ты тут один? Или у тебя кто-то тут есть? А у меня есть вот это. А вот как ты думаешь, для того, чтобы ему было там хорошо, вот придуманному этому шоферу, там, этой кукле, что как ты думаешь, о чем нужно, вот что нужно? Ну и таким образом направлять какими-то такими словами. Взрослый не постоянно должен быть рядом, но он должен, когда ребенок играет, он должен наблюдать, что происходит в этой игре, а не просто так сунул эту машину, ну и возись. Ему надоест эта машина, потому что он не понимает предназначения своего для этой машины и придуманного там шофера.
Спасибо. Да, я вот сейчас слушаю тебя. И тут сообщение нам прислала слушательница. Я так раньше обижалась на свою маму, что у нее много интересов, но не я. То есть мне она уделяла внимание, но не так много, как мне хотелось бы. А теперь восхищаюсь ею и благодарю за такой пример. Она личность с интересами, и даже мои дочки невольно учатся у нее этому. Хотя они очень редко ее видят. Ее знания идут в историю нашей семьи, и благодаря этому у меня эта ниша заполнена, и я заполняю другую. Я прочитал это сообщение и про тебя подумал. Ты же вот увлеченный был всегда своей деятельностью. Да, это до крайности иногда доходило. С нами там мало времени, да, общался. Но твоя увлеченность, она была такая не фанатичная. Она интересная была. То есть тебе было этим заниматься интересно. Но я видел, что ты замечаешь, что с нами происходит. И вот сейчас мне с тобой интересно общаться, потому что у тебя сохраняется интерес. А почему многие люди, доживая до возраста 50, 60, 70 лет, вообще утрачивают интерес? Как ты сохранил интерес к тому, чем ты
занимаешься? Ну, я сохранил интерес во многом за счет того, что я поддерживал свою невеликую вообще-то способность к творчеству. Я действительно нормально себя оцениваю. У меня не очень великие способности были к творчеству, но ведь дело в том, что их можно развивать, а можно вообще куда-то девать. Мне всегда... Я очень любил читать. Я любил читать. Я любил поэзию. Я до сих пор какие-то стихи помню чуть ли не с детских лет. Я люблю перечитывать сонаты Шекспира, там, скажем, ну и так далее. И это невольно поддерживало во мне вот ту гуманитарную как бы составляющую, которая позволяет человеку что-то за душой иметь, кроме собственной работы. И если бы у меня не было вот этого второго направления, скажем, то вряд ли бы я смог продолжать такую достаточно продуктивную интеллектуальную деятельность, которой я занимаюсь сегодня, даже несмотря на то, что вот и возраст такой уже достаточный. Поэтому очень часто ведь работа для многих людей, она просто средство зарабатывания куска хлеба. И если такая работа и нет ничего другого, то этот человек обречен на трагедию, когда он идет с работы. Потому что когда он ходит на работу, он так или иначе чувствует себя еще каким-то нужным, а когда уйдет на пенсию, а что за душой? У нас есть знакомый человек, который старше меня возрастом, ему вообще ничего не интересно. Ему не интересно ни дети, ни внуки, ни кино, ничего. Телевизор он смотрит, не глядя. То есть включил на полную громкость. И вот этот человек, ему ничто не нужно. Не жизнь. Он живет как биологическое существо. Ужасно. Вот это история многих людей, которые за душой ничего не имеют. Поэтому, если кто-то сейчас вот слушает и ощущает, что у него действительно нет этой отдушины, ищите ее. Ищите, и Бог откроет вам какой-то канал. Найдите свое место. Если вы верующий человек, вы в общине, ищите, включайтесь в какое-то служение. Потому что если ты не найдешь способ для того, чтобы служить как-то другим, твоя жизнь кончится трагедией. По крайней мере, ты будешь жить, но жизнь будет тоскливой. Это ужасное состояние. Поэтому мне повезло, и мне работа нравилась, мне жена нравилась, мне вы нравитесь. Благодаря этому весь мир, мне кажется, вообще-то по-нормальному-то он хороший. Бывает, конечно, и зимы такие, и весны морозные, но на самом деле мир-то хорош, он же создан для нас. Поэтому, когда есть какой-то круг интересов, то тогда действительно ты чувствуешь, что ты не пустое место в этом мире.
Наши радиослушатели пишут, я, в принципе, достаточно активно продвигаю сейчас позицию о том, что нужно воспитывать детей не для себя, а чтобы отпустить их, и чтобы они были самостоятельными. И мне пишут, в ваших ответах уже не раз прозвучала косвенная установка молодежи, мы вольны жить самостоятельно, не имея ответственности за родителей. Вот так почему-то стали интерпретировать мои слушатели эту позицию, наверное, потому что я ее активно продвигаю. И вот на твой взгляд, что значит чтить детям своих родителей, когда у детей свои семьи, своя жизнь, там, свои дела? Что это такое?
Вот я различаю два слова: почтение и чтить. Я как-то шутку сказал, что значит почтение. Это снял шапу, поздоровался, вежливо раскланялся, пришел, визит вежливости родителям нанес, и все. Раз в месяц, раз в полгода, раз в неделю, с какой-то периодичностью. Позвонил, как бы отметился. Почитать отца и мать – это прежде всего иметь глубокое, уважительное отношение к тому, что ты появился вообще-то на свет благодаря тому, что они есть. Потому что если бы не они, тебя бы вообще не было. Хотя бы вот это. Второе. чтить родителей, это оказывать деятельное уважение к ним. То есть оказывать внимание, оказывать поддержку по мере своих сил, участвовать в их жизни, интересоваться, чем они дышат, вовлекать во что-то, если они плохо там как-то вовлечены сами, ну и так далее. Потому что кто такой отец? Это отец, которому мы должны оказывать вот это всяческое уважение. Я бы сказал так, Господь нам дает наших родителей, чтобы мы на правильному построению отношений с ними, мы могли бы строить правильные отношения с Богом. Потому что Бог Отец. Если я не выстроил правильные отношения с отцом и с матерью, я никогда не выстрою правильных отношений с Богом. Потому что Бог – это Отец. И Он нам дает вот, наших родителей для того, чтобы мы этому учились.
Ну вот я, да, слушаю тебя и думаю, я редко звоню, редко... Ну как-то я чувствую, что не дорабатываю в этом плане. И вот если по-честному, то чего еще мне не хватает? Что мне нужно еще сделать? Над чем мне нужно поработать, чтобы это «чти отца твоего и мать»? Оно стало еще лучше.
Для меня то, что ты делаешь вот в моей жизни, для меня этого, я думаю, вполне достаточно. Потому что ты участвуешь в моей жизни. Если бы не ты, то я вряд ли бы познакомился с Александром Ивановичем Негровым. И был бы приглашен, и в этом году снова получил я сегодня приглашение читать курс лидерства в Санкт-Петербурге. Ты вот как бы мимоходом, мимолетом, но ты сделал вот это, и ты наполнил новым смыслом мою жизнь. Я получил как бы интеллектуально и духовно второе дыхание. Я уже подготовил диплом по лидерству. А все это благодаря тому, что ты поучаствовал в моей жизни. То есть для меня этого вполне достаточно. Безусловно, для матери этого недостаточно, потому что у матери круг интересов иной, чем у меня. И поэтому она хочет, хотя она не упрекает никогда, понимая твою занятость, она хочет, чтобы ты позвонил, ты написал письмо, записку какую-то, потому что для нее, как для женщины, внимание вот такого рода, эмоциональное, оно куда важнее, чем для нас, для мужчины. Для мужчин как бы дело тут важнее. И поэтому твое участие в моей личной жизни, мужской жизни, оно меня вполне удовлетворяет. Для матери, безусловно, тебе есть в чем расти.
Да, я очень благодарен тебе за то, что ты мне напоминаешь, там, напиши, да, и я даже вот и свою Свету прошу, говорю, ты мне напоминай, когда надо подойти просто обнять или поговорить с кем-то из детей. Так что, если ты мне будешь напоминать, да, я... Ну, и почему я тебе, вот Александру Негрову о тебе сказал, я думаю... Это же неспроста. Я всегда думал, как помочь, как поучаствовать. И много лет я не получалось, но если ты думаешь об этом постоянно, то возможность, она однажды раз и предоставляется. А если не думаешь, возможность приходит, и ты ее не замечаешь, упускаешь ее.
Верно. Кто ищет, тот находит. Кто стучит, тому отворяет. Кто просится, тому дают. Это библейские такие слова.
Давай вот в заключение ответим на вопрос или прокомментируем ситуацию нашей радиослушательницы. Она в Израиле живет и только что написала. Говорит, у меня был муж, получается, не мой. Ну, то есть он так себя вел, что как не муж родной. Если говорил мне, что любит, но гулял, я дурной была. Вчера была у врача, врач сказал, что у меня глубочайшая депрессия, как жить. И она чувствует себя страшно одинокой в семейном кругу, и муж, который совершенно своей жизнью живет, и о ней особо и не заботится – как человеку, когда он чувствует себя одиноким рядом с близкими людьми, выбраться из депрессии?
Ну да, это тяжелая ситуация. Если есть хороший психотерапевт, я думаю, стоит обратиться. Я в свое время и увлекался, и увлекаюсь до сих пор вот тем направлением психотерапии, которое называется логотерапия, лечение смыслом. Я повторюсь, и неоднократно я об этом говорил, человеку тоскливо становится жить тогда, когда он теряет смысл. Теряет смысл. Я по жизни хорошо знаю, для того, чтобы обрести смысл, надо не сидеть и не ждать, когда этот смысл на тебя свалится. Смысл не в тебе в самом. Когда ты надо заняться каким-то делом, и если ты делаешь искреннее стремление, если у тебя есть искреннее стремление это, в этом попробовать найти смысл, то тогда Господь по милости своей дает ощущение этого смысла. Выход из депрессии вот достаточно такой простой, универсальный, в который многие не верят, но на самом деле эффективнее его нет. Начните служить другим. Я вспоминаю вот историю одного священника. Во время революции в Питере это было. Во время революции, значит, все, народ перестал ходить в церкви. И тут у этого священника умирает жена. Ага. И вот народ в церковь не ходит, дома трагедия. И тут к нему заходит Иоанн Кронштадтский. Но этот священник думает, ну вот сейчас Иоанну Кронштадтскому пожалуйста на свою судьбу, он как-то посочувствует, вместе помолимся там и так далее, и так далее. Ага. А Иоанн Кронштадтский не стал его утешать, несмотря на то, что такая трагедия, жена любимая ушла из жизни. Он говорит, ты посмотри вокруг, столько людей нуждаются в твоей помощи. И этот священник начал вот этим заниматься, он обрел новый смысл жизни, и жизнь была наполнена новым смыслом. Поэтому выход из депрессии, ну, поверьте, вот пусть поверит эта женщина, выход из депрессии – это надо найти способ чем-то послужить кому-то. Пусть это будет не муж, потому что если так случилось, пусть это будет кто-то другой. И тогда, я думаю, если в этом будет настойчивость, а не просто всплеск, ну давай, сегодня попробую, а завтра нет. Если в этом будет настойчивость, я думаю, что результат будет, скорее всего, положительный.
Да, спасибо. Ну, это действительно очень эффективный метод, я о нем периодически говорю. Спасибо большое, пап, за участие. Большой привет маме и всем. Я тут с Ириной разговаривал недавно, пообщался с Крутиковой. Ей тоже большой привет.
И, хорошо, сегодня передам.
Да, да. Ну что, в следующий раз мы о каком правиле поговорим?
Сейчас посмотрим.
А у тебя записано там, да?
Да, они у меня записаны перед глазами. Покажи ребенку возможности и пределы человеческой свободы.
А есть пределы, да? Ну да, с одной стороны есть, с другой стороны...
Да, да, есть свобода, есть своеволие. Есть своя воля, есть своеволие. Так что вот эта тема такая интересная. Где пределы свободы человеческой? Я думаю, что мы так или иначе об этом уже и говорили раньше, и сегодня чуть-чуть затронули эту проблему. Если наши радиослушатели внимательно слушают, то, может быть, им легче будет понять наши рассуждения через неделю. Я бы хотел пожелать всем добрых дней, благополучия.
У нас звоночек есть, может быть, вопрос тебе хотят задать.
Давай.
Из Бишкека, кажется. Здравствуйте, Назгуля, это не вы случайно?
День добрый, Владимир Алексеевич. День добрый, Евгений Владимирович. Да, доброе время суток всем. Это Анатолия. Как здорово, что вы взяли тему о детях, о том, как воспитывать счастливых детей. Потому что все мы были когда-то детьми, и став взрослыми, у каждого из нас сформируются определенные комплексы, идущие с детства. А спасибо за полезные и очень нужные советы. Вот нам тоже посоветовали создать свой уголок для сына. Но я не совсем понимала, для чего. Вот получается, если подытожить, то создание своего уголка формирует у ребенка это развитие интеллектуальных способностей. Первое. Второе, развивает взаимоотношения с окружающим миром. Третье, развивает чувство собственности, ответственности и логики. Ну, что еще основное? Скажите, пожалуйста.
Спасибо, Назгуля, за...
Ну, мы уже сказали. Человек учится быть хозяином. И выстраивает систему отношений, потому что это свободное пространство, оно как-то пересекается с тем пространством, которое на границах его находится. И ребенок учится выстраивать вот эти отношения. И поэтому очень важно, чтобы родители не были узурпаторами в том смысле, что а сегодня отдали, а что ты тут? Я буду нарушать границы. Вот ты не нарушай, а я буду, потому что я взрослый. Поэтому договоритесь о каких-то правилах игры. И я думаю, чувство хозяина – это то чувство, которое было заповедовано Богом при сотворении человека. Владычествуйте. Вот учить владычествовать над всем, я думаю, в этом и есть главное назначение. На малых вещах ребенок учится, а затем это и показывать то, чему он научился, когда мы выходим с ним на природу, на улицу, мы говорим, а вспомни, вот как у тебя вот это, вот смотри. А это такая же ситуация, только мир пошире, границы подальше. А на самом деле жизнь маленькая у тебя там, она вот смотри, как проявляется. И когда ребенок увидит вот эту связь, у него будет хорошая мотивация.
Спасибо большое, пап. До следующей среды тогда встретимся в 8 часов утра.
Всем до свидания. Через неделю до встречи.
Это был Владимир Алексеевич Сарапулов, мой папа. Каждую среду с 8 часов утра мы вместе с ним говорим о правилах счастливого ребенка, как воспитать счастливого ребенка. Но не всегда мы именно об этом говорим. Конечно же, вы можете задать любые свои вопросы, мы на них ответим и вместе с вами поразмыслим. До нас дозваниваются из Москвы звоночек. Принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Слушаю.
Здравствуйте, это Анастасия. Евгений, вы знаете, я вам редко звоню, вы знаете, и у меня получается не часто слушать, а вот теперь я стала искать эту среду, и я не задаю вопросы, хотя у меня их миллион к вашему папе. Но очень, очень бы хотелось, чтобы больше, чем полчаса, хотя бы, ну, если можно, час. Это первое. А второе, тогда, может быть, уже в следующую среду, если Бог даст, позвонить. Я хотела бы, чтобы и вы, и он, ну, ответили на мои вопросы. Вот. В общем, если можно, расширить пространство. И только без музыки, потому что и так мало это, времени. И я просто впитывала, слушала и не стала звонить из-за этого, понимаете?
Да, понятно, Анастасия.
С Богом.
С Богом. Ваши предложения, пожелания принимаю. Звоните, пишите в социальных сетях на адрес электронной почты. Номер телефона бесплатный для жителей России 8 800 333 1706 и номер телефона для тех, кто живет за пределами России плюс 7 499 500 9603. Мне мой друг прислал сообщение еще в первом часе нашего эфира. Ну, зачитаю чуть позже, у нас гости. Принимаем. Добро пожаловать, как вас зовут?
Алло, меня, что ли?
О, это вы, да? Ну, да. Здравствуйте.
Вот проснулась и стишок написала, можно прочту?
О, прям с утра пораньше стишок, ну давайте, очень интересно. А о чем?
Сашка — это муж, а остальное — насекомое. Сашка, Кешка, ну и Гошка, а еще большая кошка. Как мне выжить, как мне быть, как мне всех их обслужить? Только скинешь торт с дивана, все бегут поутру рано. Жрать хотим, играть давай, про дерьмо не забывай. Ты б могла поменьше пить, да и вовсе не курить. Жили б мы тогда с тобой, как за каменной стеной. Если б я еще не ела и поменьше бы бухтела, жить со мной бы каждый смог, без проблем и без тревог. И спросила б я тогда, нахрена вы мне, друзья? Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Но вы, конечно, смачно выражаетесь. Это... Но это жизнь, да, да. Вы нам прямо такую сторону жизни показываете, которую не все осмеливаются показать. Это была Татьяна из Санкт-Петербурга. 8 часов 42 минуты, время московское, 8 апреля, сегодня среда. Так вот, мой друг Алексей, он пишет: у мужа фамилия Бургер, а у жены Кинг. В итоге их фамилия после свадьбы стала Бургер Кинг. Как только Бургер Кинг компания, есть же такая компания, есть Макдональдс, а теперь вот Бургер Кинг в больших городах. Так вот, как только Бургер Кинг узнали об этом, CEO, то есть главный руководитель компании Бургер Кинга, решил полностью заплатить за их свадьбу. Его зовут Бургер, а ее зовут Кинг. Это ж надо такие совпадения, да? Это все жизни. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Я его ведущий Евгений. С вами и к вашим услугам.
Сердце в небе кругом, голова, ищу слова и складываю в строчки, словно строю замки из песка. Но вот река, плывущая издалека, обнимает волной и лениво уносит непрочные башенки слов. Знаешь, все это и есть любовь. Знаешь, все это и есть любовь. Унесет река мои слова за острова, корабликом бумажным через синее море, океан к твоим ногам, к далеким чужим берегам. И тогда, может быть, ты услышишь однажды, как я говорю тебе вновь. Знаешь, все это и есть любовь. Знаешь, все это и есть любовь.
Миллионы снов и луна в облаках, миллионы слов на любых языках. Это словно падать с большой высоты. Это все ты, это все ты.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду.
Это все есть любовь. Здорово, классно. У нас Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, Жень, я сейчас приемник выключу.
А, да, убавьте звук.
Угу. Потому что у меня приемник сломался, я вас шуршу все время. Слушай, я поняла, опять согласна с такой жалобой. Лучше быть нужным, чем свободным.
О, как интересно, а? Как сильно сказано.
Но это Акуджава, не я.
Да. Интересно, а к... Вот не все же приходят к этому выводу, а он смог прийти.
Я уже
прийти,
пришла. Вот они сейчас... Я нужна всем.
Угу.
Не хочу быть свободна от всего, потому что я вот... в общем, свободна это... Нет, это жуткое состояние. Свобода это не... Никому не нужность.
Да,
никому
лучше
не
быть
нужность.
Нужным. Да. Сильно.
Свобода это никому не нужен. Ты никому не нужен, тебе никто не нужен.
Угу. Очень сильно сказано вообще, прямо мощно.
Не я.
Да.
Лучше
спасибо,
быть нужным,
Татьяна.
Чем свободным. Это я знаю по себе. Песня у него такая была.
Интересно, в каких условиях он это сочинил, эту песню? Что там за события произошли?
Женька, нам нужно на родине. Возвращайтесь.
Ой, Татьяна, спасибо вам большое. Спасибо большое, да. Спасибо еще раз, Санкт-Петербург на связи. Вы знаете, я понял, что наш День Добрый, он нужен везде, везде, где понимают русскую речь, кто может принимать День Добрый, а это благодаря интернету сегодня практически везде возможно. Где бы я ни бывал, везде оказываются люди, очень нуждающиеся. Помню, летел, когда вот из Нью-Йорка, и женщина, она в Сан-Франциско живет. У меня как раз вот через Сан-Франциско был перелет, и она такая классная вроде бы, да? Но мы с ней разговорились, и удивительно... Но она говорит, вы знаете, а у нас депрессивных людей больше, чем в России у вас. Я говорю, да, вы что? Она говорит, да, мы просто вот нация такая, что с одной стороны очень успешные, достигаем постоянно большего, улыбаемся, но мы настолько привыкли к этому образу, что очень часто мы становимся заложниками этого образа, имиджа позитивных, успешных людей. Но ведь не всегда позитивно бывает, не всегда успешно. Бывает очень грустно, печально. Я ей говорю, знаете, вот мне это помогает. Если у меня настроение плохое, я не негативлю, но я в то же время не очень позитивен. Я просто делаю свое дело, стараюсь делать его хорошо, но не надрываюсь, чтобы выглядеть как-то так очень классно, оптимистично. И мои слушатели это всегда чувствуют и замечают. Я даже и не скрываю этого, и наши отношения из-за этого становятся такие... как-то они лучше становятся. Легче нам общаться друг с другом, потому что я, оказывается, человек, у которого не должно быть вроде бы проблем, а у меня их и бывает еще больше. Очень-очень часто у меня настроение падает, уважаемые радиослушатели. Я вам честно признаюсь, негатив подступает очень близко. Почему, некоторые меня спрашивают, ты остаешься позитивным? Я говорю, ребята, не потому что я позитивный, вот весь, прям до кончиков, до мозгов, до каждой последней клеточки тела. Нет, я позитивный, потому что я постоянно преобразую негатив в позитив. И я выработал привычку преобразовывать негатив в позитив. И поэтому мой позитив – это результат привычки. А не потому, что все классно, все пучком, все здоровско, как надо. 8:51, время московское. Мы будем заканчивать наш эфир. Да, будем заканчивать наш эфир песней.
Кто-то торгует футболистами, а я даю советы в прямом эфире. Кстати, бесплатно. День добрый.
Песня в исполнении Григория Лепса и Валерия Меладзе «Обернитесь». Обернитесь и посмотрите на то, что вы оставили, на то, что является ценным, бесценным, вечными ценностями в жизни. Есть вещи, к которым мы привыкаем, а они бесценные. Не привыкайте к чудесам, не привыкайте к любви. Но как не привыкать к этому? Знаете, нужно постоянно познавать любовь. Нужно постоянно искать что-то, развиваться. Не довольствуйтесь тем, что у вас есть. Да, важно быть довольным тем, что есть, но старайтесь достигать большего, лучшего. Стремитесь, действуйте. До встречи завтра в 7 часов утра.